вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Доброго времени суток всем, кто регулярно слушает программу и, может быть, кто первый раз подключился. Это передача «Золотая середина» на Теос Медиа. И с вами вновь я в прямом эфире, пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад буду, если вы присоединитесь к этому эфиру. У нас пока нет полной возможности с вами общаться через студию. Я веду программы по-прежнему из своей квартиры, даже немножечко уже к этому привык. Но, с другой стороны, экономия времени, не стоишь в пробках, не пробиваешься, хотя вот немножечко есть изъяны такой ситуации, потому что не могу слышать вас по телефону. Иногда так хочется услышать ваши голоса. Ну, надеюсь, что вы научились уже за это время всяких там изоляций много писать в ваших телефонах и не только в компьютерах, поэтому буду ждать ваши вопросы в прямом эфире прямо сейчас. Надеюсь, что мне в этом также будут помогать все, кто организует работу Теос Медиа, и в том числе приход вопросов ко мне на электронную почту. Так что молитесь, надеюсь, что Антон меня сейчас тоже слышит, и как раньше Наталья передавала эти вопросы от вас, а теперь, думаю, будет это делать Антон. Антон, если слышишь, то как-то откликнись, проверка связи. Ну, хочу сказать, что мы с вами общаемся, конечно же, и через интернет, и через WhatsApp, поэтому все эти координаты, как обычно, в начале программы я вам расскажу. Если кто-то нас прямо сейчас слушает через страничку theos.fm, привыкайте, там есть повторы, там есть возможность зайти в архив всех программ и просмотреть, и найти для вас подходящую или нужную, которую вы ищете. Ну и, конечно же, помимо вот этого главного адреса в интернете, как мы говорим, нашего сайта theos.fm, есть телефоны, по которым вы тоже с нами можете связаться. Я в первую очередь говорю свой телефон, потому что к нему такая привязка есть в WhatsApp, и это не только мой мобильный номер, хотя он и мой частный номер, скажем так, личный, но я уже давно им пользуюсь как общественным, поэтому не смущайтесь, записывайте и, если что, присылайте ваши вопросы через WhatsApp и на него. Плюс 7-926-211-5697. Я вижу, что многие, наверное, сейчас бросились к вашим помощником электронным, чтобы это быстренько записать, я скажу помедленнее, не переживайте, еще раз повторю несколько раз. Плюс 7-926-211-56-97, плюс 7-211-56-97. Это так и запишите, пастор Андрей, Андрей Петров, Андрей Юрьевич, в общем, как хотите, но спасибо, вот Антон уже нам здесь откликнулся. Добрый день, Сергей. Вопросы и комментарии к вашему эфиру будут пересылать на этот адрес. А, хорошо. Спасибо, Антон. Ну, меня зовут Андрей. Так, для справочки. Корректируем. Итак, может быть, кто-то тоже не успел записать мое имя. Меня зовут Андрей, фамилия моя Петров, вот Юрьевич я по отцу. Ну и можно просто пастор, можно брат Андрей. Ну, одним словом, для всех христиан, конечно, мы все братья и сестры, это очень радостно. Какие еще для вас телефоны я могу сказать? Вот тот, который прямо надо мной, вы, наверное, его уже заметили. Это очень важный телефон. Это телефон, мы называем это линия доверия. Это телефон для тех, кто нуждается в особой, может быть, даже помощи, психологической, духовной. Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, то этот телефон для вас. Вам могут оказать здесь помощь не только духовные лица, служители, причем разных конфессий. Вы можете даже попросить именно вашей конфессии, если вам необходимо это. Ну и включая психологов, христианских психологов. Все-таки христианские психологи, по моему глубокому убеждению, отличаются от светских психологов. Поэтому не пренебрегайте, видите его на экране, 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, телефон вот такой линии доверия. Раньше мы пользовались им как раз вот для связи со студией, а сейчас этот телефон используется для ваших звонков, особенно если вам тяжело, трудно, одиноко, вы попали в какую-то, может быть, неординарную ситуацию. Ну, одним словом, звоните. Звонок бесплатно из любой точки России. Ну, а для тех, кто к нам дозванивается иногда из-за границы, ближайшей или далекой, все-таки, наверное, лучше это уточнить. Насколько вам этот звонок будет бесплатным, точнее, есть ли привязка этого телефона к WhatsApp. Я вот пока еще до конца для себя это не выяснил, поэтому сами можете это легко сделать. Но если не дозвонитесь на этот телефон, можете позвонить мне, +7 926 211 56 97, а я постараюсь как-то вам тоже помочь. Вот, ну и вот тут небольшая информация. «Золотая середина» – это авторская программа пастора Андрея Петрова. Присоединяйтесь к назидательному общению, ждем ваши вопросы, комментарии. Да благословит вас Бог. Я, в общем, присоединяюсь к этим словам. Спасибо администрации Теос Медиа за такие добрые слова в отношении моей программы и этой передачи. Это не коммерческий проект, поэтому если у вас есть такое желание, и вы осмысленно это делаете, я хочу это подчеркнуть, мы абсолютно не занимаемся здесь сбором средств у людей, которые не понимают для чего. То есть с молитвой, осмысленно, осознанно, и вы хотите пожертвовать на работу вот этого христианского СМИ, как мы сейчас называем, средства массовой информации, то сделайте это от сердца, сделайте это с молитвой по мере ваших возможностей. Поэтому спасибо всем, кто уже принимал и принимает такое посильное участие, в том числе и финансовое. Благодаря вашему участию больше людей могут слышать и эти, и другие программы, и могут даже видеть эти эфиры. Я говорю «видеть», потому что если у вас есть такая достаточно известная сеть, сейчас социальная сеть, это Facebook, вы можете легко найти меня там, хотя желательно, конечно, вот там Андрей Петров, Москва, где-то так сориентироваться на город хотя бы, потому что Андреев Петровых оказалось очень много, когда я попытался сам это сделать. Ну, я там такой, ну, знаете, прям вот с Библией, такой радостный. Я уже рассказывал, как возникла эта фотография, я ее сейчас использую как аватарку, как говорят, или небольшую заставку, представляющую меня, ну, или мой образ. После одного из вдохновенных служений один брат подошел, увидел меня таким сияющим и говорит: «О, Андреевич, надо запечатлеть». И прям тут же, вот прям рядом с кафедрой, как мы говорим, рядом с нашей сценой, кто был в нашей церкви, я так присел, вот, взял Библию, и он запечатлил. Знаете, вот есть, когда ты сам себе не нравишься. Ну, я уверен, что у вас были такие моменты в жизни. А есть, когда вот как будто бы ты сам себе нравишься, потому что нравишься не вот как так эгоистической такой любовью, самолюбованием, а потому что в тебе есть тот, который тебя вдохновил, и вот тебе так нравится вот в этом состоянии находиться. И вот я помню, с этой фотографией у меня, по крайней мере, связаны такие добрые воспоминания. Ну, если хотите, можете это увидеть сами, посмотреть, приглядеться. Я ее использую сейчас и в семинарии, и в других моих соцсетях, ну, в частности, в Одноклассниках. У меня не так много сетей. Поэтому, если у вас есть желание, пожалуйста, связывайтесь через Facebook. И прямо сейчас там идет такой вот, тоже дублируется репортаж. Как обычно, у нас есть много вопросов, и они подкопились за прошедшие недели, потому что я с вами не смог быть в прошлую пятницу, я был в Новосибирске, уже побывал в зиме, туда я ездил на необычный такой брак, сочитывание пары, как мы говорим, или благословение, или венчание, в общем, в разных конфессиях это по-разному звучит, ну, а по-простяцки на свадьбу, чтобы благословить хороших детей уже наших друзей, вот, и познакомился в том числе и с невестой. Спасибо за то, что пригласили, друзья, Давид и Елизавета. Молитесь за эту семью, теперь созданную пред Богом. У них еще предстоит только большой, может быть, интересный, а в чем-то, наверное, и нелегкий путь. Но с Богом и с любовью между нами все посильно, все возможно. Поэтому пусть Бог благословит. Ну, вот у нас уже потихонечку тут начинаются вопросы. Я приберу в том числе и двухнедельной давности, поэтому давайте сразу к ним и приступим. В первую очередь, вот Андрей задает вопрос. Пророк Енох – это один из великих мужей веры и пророков. Его книгу, которая проливает свет как на жизнь земную, так и небесную, от сотворения мира до потопа, цитируют апостолы Петр и Иуда. В начале прошлого столетия среди свитков Мертвого моря были найдены рукописи этой книги. Вопрос, как вы считаете, как следует относиться к этой библейской книге? Ну, Андрей, отношение непростое вот почему. Так как оно не вошло в канон Священного Писания, то есть канон, давайте я таким современным словом употреблю, канон – это вообще не русское слово, это мера определенная, даже палка такой, кэнон, да, был канон, который мерили вот как тростью, да, длинные вот, городов, высоты, широту и так далее. Вот Библия подверглась достаточно серьезному, я не побоюсь сказать, богодухновенному отбору, потому что много свитков, которые были как бы претендентами в этот канон или в это форматирование, вот я хотел употребить это слово, и говорят, даже есть такое выражение «не формат». Да, вот «не формат» бывает еще и не библейский формат. И, к сожалению, особенно более поздние работы, которые находили и до сих пор находят некоторые так называемые, ну вот, археологи, не знаю, где они их раскапывают, ну, на самом деле, некоторые действительно имеют древние корни, ну, потому что не только писалась Библия, хочу вам напомнить, писалось много, это вообще переписки были, это было так, как у нас, мы сегодня электронные, попробуйте все вот эти электронные наши посты, да, вот эти сообщения, как-то, так сказать, представить в виде свитков. Представляете, какое огромное количество и фейков, то есть обманов, и действительно добрых слов, которые мы с вами передаем, пользуясь современным средством передачи. А тогда почта была вот только такая. Ни о какой электронной даже речи не могло быть. Вот, ну вот, и поэтому достаточно сложная задача была у тех, которые занимались канонизацией Священного Писания. Вот в этот канон есть были определенные принципы канонизации, не, прошу не путать с другим созвучным словом канализации, да, от слова канон, канонизация. Поэтому мы, когда открываем первую страничку Библии, мы видим книги Священного Писания, вошедшие в канон. Отсюда слово «каноническое Писание». Есть Библии расширенные, не 66, а 77 книг. Там есть так называемые второканонические, апокрифические книги, больше связанные с историчностью каких-то событий. Они помечены обычно в оглавлении звездочками, одной, двумя или даже тремя. Так вот, книга вот Еноха, она не вошла в канон Священного Писания и даже в второканонические книги. Почему? Потому что ее пытались написать поддельщики, простым языком скажем. Ее писали гностики, которые писали для того, чтобы исковеркать или проникнуть в тайну Писания, таким образом смутив сердца многих. Поэтому вот книга Еноха, которую вспоминает Петр и Иуда, цитируют, кстати, была и в том числе новозаветнее послание Ладыкийской церкви, они не сохранились. И у Бога, наверное, на то была своя, ну, какая-то суверенная воля, о которой мы узнаем только на небесах. Того, что мы имеем сегодня в Писании, вполне достаточно, даже с лихвой, для того, чтобы спасти свою грешную душу. Поэтому, когда мы сожалеем о некоторых книгах, я вместе с вами это делаю, то только с одной мыслью, что, может быть, еще более полнее мы могли бы что-то узнать. Но уверен, что и в этих книгах, и в других, все они были, писались не только авторством человеческим, то есть человек использовался как инструмент, как ручка, как мы бы сейчас сказали, а тогда, ну вот вдохновленные Духом Святым, они писали чернилами, писали вот на обычной такой бумаге, сначала на там, папирусе, потом на пергаменте, и это сохранилось. Действительно, я был у раскопков в Мертвом море, и до сих пор там есть памятник такой, да, и истории израильского народа хранится это сейчас в музее, эти свитки, в частности, свиток Исаии пророка, который пролежал все эти почти что 2000 лет до 40-х, я не помню, когда там его нашли, годов. Поэтому это, конечно, уникально, это здорово, но не все свитки, еще раз подчеркиваю, они вошли в канон, потому что подписывались даже Павлом, Петром, известными какими-то учениками Христа, Фомой, например, матерью Марии, но они не вошли в канон Священного Писания, потому что не прошли вот этот тест, вот этот отбор, вот эту фильтрацию, как бы мы сказали. И фильтр был, это в первую очередь на первом месте богодухновенность Писания. Это отклик сердец верующих, в которых тот же Дух Святой, который писал когда-то через Павла, Петра и других, находится, как и во мне. Вот я пытался некоторые, скажем так, читать такие книги, но удивительно, реакция, конечно, внутренняя, она трудно передаваемая, но действительно ты понимаешь, что это не тот автор. Это не тот автор. Вот мы читаем даже разные книги Священного Писания, есть и поэтические, и исторические. Но такое ощущение вот по внутреннему восприятию, сейчас сугубо, оно не у меня одно, я хочу подчеркнуть, я не какой-то там особый, так сказать, семь пядей во лбу, оно у всех христиан. Читаешь эту книгу, и вот особенно для тех, кто многократно прочитал Библию, кто вникал и продолжает вникать в дух Писания, вот есть буква, а есть дух. Помните, даже у светских людей, да, есть буква закона, а есть дух, что имелось в виду, то понимаешь, насколько формат Библии, насколько контекст Библии как бы выталкивает, исключает какие-либо вторжения извне. Поэтому вот мой такой комментарий. Если речь идет про книгу Еноха, на которую ссылается Петр и Иуда, вот ее можно было бы почитать, но она до нас не дошла. А все остальные, даже попытки, вот, скажем так, имитировать этого замечательного прообраза вознесения Христовой Церкви, вот, они, можно сказать, не вошли в канон Священного Писания. Еще один вопрос от Андрея. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха? Да, была такая история в 8 главе Деяний апостолов. Многократно эту историю прочитал и даже знаю фрагменты ее наизусть, потому что там, именно в этой истории, звучит самый главный принцип крещения. Так как я веду занятия по основам веры и крещения, соответственно, там вот, когда Евнух, не дошло до нас его имени, спрашивает Филиппа, посланного на дорогу самим Богом, буквально вот взятого, так сказать, сказал, иди на полдень на дорогу, да, то есть это в полдень, там будет колесница ехать, которая будет возвращаться в Египет, фараонский вот этот вот подданный, приезжал на праздник иудейский в Иерусалим, значит, чтил эти праздники, искал этого Бога и имел свиток, в те времена иметь свиток, это была редкость, но он был все-таки подданный фараона, Исаии пророка, да, и вот он читал его и не разумел. И Филипп ему помог, и сколько они там ехали, неизвестно, Библия детали опускает, значит, они не столь важны. И вот река, что препятствует мне креститься, вдруг понимает этот евнух, которому открылись глаза, кто такой Агнец Божий, что это вот и был только что Христос, который взял грехи всего мира на себя, что вот только им мы можем спастись. И он говорит, я хочу креститься в него, вот в буквальном смысле, да, он понял это значение, Филипп наверняка ему больше разъяснил, чем только Исаии пророку. И Филипп говорит замечательные строчки, они легли в основание обращения к крещаемому в воде, которое я говорю, составив это все по Библии. «Веруешь ли от всего сердца, что Иисус Христос есть Сын Божий, твой Спаситель? Обещаешь ли Богу добрую совесть?» И вот следующее. «Веруешь там, знаете как, веруешь ли от всего сердца?» Вот это «веруешь от всего сердца» я как раз взял из 8 главы. Там Филипп отвечает Евнуху, «Если веруешь от всего сердца, то можно». Вот не просто веруешь, а от всего сердца, то можно принять крещение. Если есть, другими словами, это полное доверие Богу, полное посвящение, полная отдача Ему, значит, ты возрождаешься уже духовно, то закрепи это возрождение, эти новые отношения с Богом печатью крещения. Крещение как печать, вот такой символ тоже есть. Мы запечатлены Духом Святым. Тоже запечатление, да, печать, корень этого слова. Поэтому вот эта прекрасная история заканчивается не менее интересными обстоятельствами, в отношении которых как раз Андрей задает второй вопрос. Описана ситуация с Филиппом, это значит, дальше написано, что а Филипп оказался в Азоте. То есть дальше вот этот евнух уже не видел его, а ангел Господень, когда они вышли из воды, Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Мы про Кесарию сегодня еще поговорим и вспомним. Кстати, тоже вопрос, заданный здесь же Андреем. Описанная ситуация с Филиппом – это пример телепортации человека. Так? Ну, задает Андрей. Я отвечаю, да. Да, для Бога нет ничего невозможного, Он сотворил этот мир, и это не единственный случай, Андрей. Если внимательно читать хотя бы только Новый Завет, мы видим там еще как минимум таких необычных несколько случаев. Например, Иоанна 6 глава, 21 стих, когда Христос идет по водам Тивериадского или Генесарецкого или Галилейского моря, озера, я все названия вот тут выписал специально, посмотрел не только географию самого озера, где мне довелось побывать, и слава Богу, но еще и там на берегу ел рыбу Петра, так необычная рыба, которая, говорят, водится только в одном месте, именно в этом озере, который ловил когда-то Петр, апостол, вместе со своими друзьями и со своим братом Андреем. Так вот, я внимательно изучил маршрут Христа. Он был накануне в Иерусалиме. Дальше обычно иудеи, они не сообщались с самарянами, и однажды только Христос проложил путь, вот это мы читаем в 4 главе, через Самарию. А потом он побывал на празднике в 6 главе, то есть в 5 главе. И в 6, вот эти главы, это просто для того, чтобы вы понимали маршруты Христа, обычно совершали по Иордану. Между Иерусалимом и Самарией был более короткий путь, но им обычно не следовали. И вот я верю, что Христос, Он после того, как помог одному из болящих там, помните, в Ефезде, там это исцеление произошло, Он шел по Иордану, и тогда вот со стороны этой страны Иордана нужно было обойти как бы немножечко вот это озеро, быть ближе к Назарету, к местам своего детства, и там же вот он где-то, наверное, в этих где-то пределах не раз ходил. Он, написано, перешел на эту сторону. А приняв эту всю толпу, накормив их хлебом, он сказал ученикам: «Вы отправляйтесь, а я еще остаюсь». Он пошел на гору помолиться. И когда они поплыли, говорят, там неожиданно налетают ужасные ураганы, ветры, и это действительно так, они плыли, их маршрут был вот от места проповеди Христа последнего, и когда он накормил их, это в буквальном смысле Тивериада, она так называлась, в Капернаум, это самая почти что верхняя северная точка этого озера. Озеро располагается, его вся длина 21 километр, ширина 13 километров. Все эти справочные данные есть в Википедии, их легко можно проверить, посмотреть. Поэтому вот такая получается гипотенуза, как бы больше, чем середины озера внизу, он плывет вот туда наверх. Если общая длина 21 километр, то они проплыли, как написано, когда увидели Христа, идущего по морю, ну, то есть по волнам, приблизительно стадий 30. А значит, стадия 200 метров, умножаем на 200 на 30, получается 6 километров. То есть они проплыли приблизительно половину пути, куда они следовали. Приблизительно. Ну, чуть меньше, чуть больше, плюс-минус. Потому что даже там написано 25-30 стадий. Из всего этого рассказа мы видим очень интересный момент, что Христос позволяет Петру идти, потом подхватывает его, в лодку заходит. Вот вся эта история, они испугались, что это дух стали, ну как, люди по водам-то не ходят, это же понятно. Они всполошились, как мы говорим. И что мы вот дочитываем здесь, в этом месте? Я специально его открыл. Он говорит, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят? Так, сейчас, минуточку. А, это вторая уже история. Сейчас я к Иоанну, историю Иоанна вернусь. Это 21 стих. «Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25-30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю». А простите, это был другой случай, здесь умалчивается история с Петром, но тем не менее. «Они испугались, что это дух, идущего по морю и приближающегося к лодке, испугавшись, но он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку». И вот тут читаем, Андрей. «И тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли». А когда они отплыли, они держали путь в Капернаум. Вот и получается, Тивериада, Капернаум, там даже окрестности Тивериады выше сказано по тексту, все только из текста Библии взял, изучил, проникся вашим вопросом, спасибо, Андрей, твоим вопросом, и выяснил вот такую интересную подробность. Вся лодка вместе с Иисусом Христом мгновенно, в тот тотчас, написано «тотчас» лодка пристала к берегу. То есть, если бы они уже подплывали к берегу, чего им бояться? Это в бушующем море. А уже берег близко, можно не бояться. Но они были там приблизительно посередине. И вот когда Христос вошел к ним, произошла такая телепортация вместе с лодкой всех их. Вот вам загадки Библии. Может быть, кто-то многократно читал, но не обращал внимания на детали. И вот то, что я пытался прочитать или процитировать в Евангелии от Луки – а здесь тоже интересный момент. Вы знаете всю эту историю, двух учеников после воскресения идут в Эммаус, это приблизительно 12 километров от Иерусалима, тоже исходя из тех стадий, которые написаны. Написано, что они, приблизившись к тому селению, которое он показывал, вид, что хочет идти дальше. И Христос с ними разговаривал, и они в отчаянии такими... огорченными сердцами, говорят, вот, а мы думали было, что вот он тот, который должен победить все, а вот он умер, и все, и вот все кажется, закончилось. И тогда он начал им все разъяснять, прям начиная от пророков, и они как-то вот так слушали, и вот эта печаль заграждала их умы, их глаза, их уши внутренние. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. И тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал, внимание, невидимым для них. Вот опять процессы, связанные с непонятными явлениями. Дальше. Но он не призрак, да? И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час... Ну, в тот час, это имеется в виду по времени, значит, возвратились в Иерусалим. Я уж не знаю, насколько возможно 12 километров даже пробежать за час, это большая скорость. Обычно 5 километров в час идут, значит, вот они как-то быстренько так пошли, очень быстренько, полубегом. Если это вот считать фразу «в тот час», в смысле прям в этот же час. Соответственно, они вот такие восторженные прибежали. И вот что дальше происходит? Мы все помним эту историю, она описана не только у Луки. Христос, пока они рассказывали пришедшим, что с ними произошло, пока они это говорят, вдруг Христос сам явился. Горница закрытая была, да? Они, смутившись, испугались, подумали, что видят духа. А он говорит, сказал, не смущайтесь, для чего вам такие мысли, посмотрите на мои руки, мои ноги, осижите меня, потому что духа нельзя осязать, мы знаем. И дальше они говорят, есть ли у вас какая пища, дети? И дали ему сотовый мед и рыбу, он ел, но ничего там на пол не падало. Вот прохождение через определенные расстояния, через препятствия в виде стен, исчезновение вот из того места, где они были. Все это, оказывается, описано в Священном Писании. Сейчас, конечно, очень много лишнего во всех фильмах, это иногда придумывается, я имею в виду светских, поэтому надо быть очень аккуратными и более чем написано, стараться не позволять себе, ну, как бы домысливать. Но эти все истории очень интересные, поэтому, да, Андрей, в целом, ответ на твой вопрос, существует такое явление, как когда Христос приобщает даже людей к этому явлению, когда мы перемещаемся, а как мы будем восхищены? В одно мгновение ока изменимся. Все это предвестники нашего славного восхищения. Надежда спрашивает, второзаконие 14 глава 21 стих. «Не ешьте никакой мертвечины, иноземцу, который стучится в жилищах твоих, отдай ее». Или случится, наверное, опечатка. «Он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святою Господа Бога твоего, не вари козленка в молоке матери его». И вот она задает вопрос, не лучше ли выбросить, чем иноземцу, ведь тоже человек. Ну да, Надежда, здесь мы тогда, все человечество достаточно далеко стояло от устоявшихся после особенно Ренессанса, как мы говорим, гуманных ценностей. Поэтому мы знаем, какие жестокие войны велись тогда, и ну, сейчас не менее жестокие ведутся, и если человек теряет свое человеческое обличие, это всегда очень ужасно. Но здесь речь не о том, что мертвечину отдавали вот в том виде, которое, ну, скажем так, бывает, когда зверь был задушен, например, силки до сих пор капканы ставятся, я ну, знаю об этом, и нет возможности, чтобы слилась кровь, удушенная жертва. Есть другие случаи, травмированные жертвы, камнепады в горах, там, козы и так далее. Все это знакомо особенно охотникам, не буду вам рассказывать все возможные случаи, когда находили таких животных. Так вот, оно уже мертвое, но если у него не вовремя не слили кровь, а мы знаем, что она загустевает, то вот оно еще свежее мясо, это мертвечина, просто звучит так, оно нормальное для тех, кому вот это было разрешено, ну не то чтобы разрешено, а те, которые не знали закона Моисеева, кому было это, ну все равно, скажем так. Поэтому для Израиля написано, ты не ешь этого. И это были просто небольшие заповеди, которые давали первое, возможность Израилю быть в послушании у Бога, поэтому определенные типы животных, птиц, рыб перечислены, которые можно было им кушать. Потом, когда спускается вот Петру, вот это, опять же, введение, это полотно, и там всякая тварь там была, и в том числе, вот как мы говорим, так сказать, земноводные, и все то, что было запрещено, и сам Бог сказал Петру, ешь это. Он говорит, я это, Господи, в жизни никогда не ел. Я соблюдал эти заповеди. А он говорит, что я очистил, то ты не почитай нечистым. Конечно, там был намек на теперь возможность общения с язычниками, которое тоже тогда было строго регламентировано Богом, то есть запрещено. То есть нельзя было жить в языческих городах, дружить с ними, потому что легко они бы тогда этих богов и их, знаете, идеология как проникает, вот сейчас у нас как котел перемешанный через этот интернет, не успеешь недели за неделей, уже разгребаешь в чьих-то умах, наелись в интернете всяких там непонятных философий и каких-то предположений, и даже христианских иногда крайних воззрений. Поэтому я хочу сказать, что вот эта изоляция служила на пользу Израиля и на пользу всех нас. Мы были язычниками, но если бы не сохранил народ израильский чистоту отношения с Богом, то не пришел бы Христос. Христос пришел в том народе, который в тот момент должен был быть изолирован от всего того, что, ну, скажем так, что соперничало с Богом, с его законом. Как не ешь? Давай, да вот мы ели всегда, язычник скажет, зачем тебе там слушать твоего Бога? И эту не ешь, нет, вот смотри, я ем, и мне нормально. То есть вот эта изоляция, она позволяла и народу Божьему быть богобоязненным в хорошем смысле, вот чтить своего Бога, не разменяться и не отравляться вот этими духовными идеями от язычников с их божествами, с их таким образом жизни. Почему и до конца мы можем, наверное, тоже узнать только в вечности, но это мои такие вот основанные на Библии предположения, которые, в общем-то, легко и самому вот для себя восстановить. Михаил задает вопрос. Поэтому надежда, я так в заключение все-таки подведу итог, это не значит, что оно уже разлагалось. Это значит, что вот удавлено, и та жертва, из которой не вылили кровь, с кровью там написано «не ешь», да? Кстати, такой же закон давался и на Первом соборе апостолами для язычников, потому что уже много стало обращаться среди язычников. И вот они говорят, мы не будем весь закон передавать Моисеев, он там по синагогам читается, захотят, послушают. Но вот основные вещи воздерживаются от удавленины, не есть с кровью, и там воздерживаются от блуда. В общем, там очень короткий из там нескольких пунктов, буквально нескольких предупреждений и заповедей, такой закон передан язычникам. Это уже новозаветнее, я сейчас подчеркиваю. Это апостолы на Первом соборе, в Деянии апостолов это описано. Это передают, собравшись вместе, всем язычникам, чтобы не наложить на них вот это бремя вот этого Моисеева закона, потому что они верили, что Дух Божий, входя в человека, поможет ему жить иной жизнью и, по сути говоря, соблюсти все эти заповеди. Движемся дальше. Вот Михаил задает вопрос. Вопрос про служение. Может ли христианин использовать для служения вещи, которые он честно приобрел, но потом узнал, что купленная вещь, скорее всего, была украдена продавцом? Но точно он этого не знает. Так, вот я не совсем понял, точно он это знает или не знает, но давайте дальше прочитаем. А только догадывается, действует ли тот же механизм, что и для покупки пищи на торгу. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Здесь ответ непростой, Михаил. Он будет и да, и нет, вот в какой степени. Когда что-то непросто, это требует внимания. Сейчас я приведу тексты Священного Писания, по крайней мере, ну, наизусть я их не учил, но суть их вы, наверное, читали и помните. Например, действительно, деньги не пахнут, это мы знаем из обычного мира. И то, что мы иногда пытаемся деньгами, да, как говорят правильнее, так ударение, мерить эталон нашей работы, ценность каких-то предметов, которые нас окружают, это правда. Но вот были деньги у Иуды, и они не положили даже фарисеи, когда Иуда бросил их и пошел и удавился, они взяли эти деньги, но не положили их туда, в копилочку, в казну храмовую, потому что и такие деньги напрямую, и те, которые зарабатывали блудницы, мы это тоже знаем из Священного Писания, нельзя было класть в эту казну. То есть, когда доподлинно было известно, даже деньги, хотя вот есть такое расхожее выражение «деньги не пахнут». То есть, другими словами, там, где мы сделались участниками, ведь фарисеи сами заговорщики были, и когда он им бросил их же деньги, они вот даже постеснялись это положить, а на эти деньги купили эту землю и так далее. Вот, и здесь очень важно не впадать в две крайности, все-таки передача у нас «Золотая середина». Одна крайность, мы не отследим все равно всех операций, которые произведены были до нас, без нашего ведома, но связаны с теми деньгами, которые мы с вами имеем в руках. Вот получили вы зарплату, иногда смотришь, это пожухлые, иногда помятые бумажки, на них какие-то цифры, даже какие-то пятна, вот думаешь, Господи, где только, в каких руках они только не были. Но в данном случае, если мы не знаем этого, да, действительно, Бог, все для чисто написано, все чисто. Но когда есть наше непосредственное, вот, ну, может быть, участие или свидетельство, ну, мы свидетели какой-то ситуации, то тут непринятие этих денег – это как бы наш выбор. Это вот той стороне, ну, некое свидетельство, что мы не участвуем в бесплодных делах тьмы, как написано, но и обличайте. Нет, эти деньги я не возьму, мы говорим так. Но непосредственно не вот прям вот эти валюту там или какие-то бумажки или там монетки, а я не буду участвовать в этой сделке. Вот что, вот что подразумевается. Мне Бог и моя моральная, нравственный вот человек внутри меня не позволяет мне. Это, кстати, делают не только люди вот такой глубокой веры. А вот как бы поучаствовали ли вы в такой сделке, где Христа продают? Да, а поучаствовали в той или иной сделке, где совершается это. Поэтому, Михаил, здесь вот ответ и да, и нет, потому что есть вот такая тонкая грань. Эта грань определяется, конечно же, человеком, определяется на основании того закона совести, который Господа, который буквально в смысле нам может подсказать. Поэтому если какая-то вещь даже и всплывает, я бы сказал так, хорошо было бы, ну, по крайней мере, если ты стал свидетелем, эту историю не пройти равнодушно. Может быть, помните, как Закхей, он собрал столько денег со своих, ну, можно сказать, единокровных, да, со своих земляков, он был сборщиком налогов, и все это у него было нечестно приобретено, и он тогда, даже в фильме есть такой момент, он лезет там где-то под ковром, какой-то тайничок, и говорит, кого я обидел, воздам вчетверо. Он раздает, по-видимому, он много брал с них, там, 4 части лишних брал, вот, поэтому он отдает то, что он нечестно забрал. Вот это очень важно. Иногда мы говорим, Господи, ну все, там я пришел к Богу, вот даже такая существует с юмором пословица, всем, кому я должен, прощаю, да, когда люди ее быстро говорят, это слова, то не очень даже понимаешь, о чем идет речь. Это тебе должны простить, это не ты прощаешь, ты как раз должник. Поэтому Писание говорит, не будьте должны никому ничем. И Павел об этом пишет, да, кроме взаимной любви. Поэтому мы по жизни должны людям нести это благое спасение. Ирина задает вопрос о Захарии. И вот камень, который я полагаю пред Иисусом, очень интересная, загадочная, прекрасная книга малого пророка Захарии. На этом одном камне есть 7 очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли всей земли сей в один день. Андрей Ильич, как я понимаю, речь об Иисусе. Что означает 7 очей? Я скажу больше, это речь не только об Иисусе. Иисус там Иерей. Он представляется как некий земной представитель, да, вот, ну, вот это, я бы сказал, Христа нерожденного. Вот там он представляет, да. Но Христос рожденный, он принимает всю полноту, оставаясь Богом, он принимает всю полноту человека, он, написано, стал человеком, стал подобный нам, смирил себя до смерти и смерти крестной. Если бы он не был человеком, был только фантомом, кстати, об этом помним упоминание первых соборов, боролась раннехристианская церковь, одни считали Христа только человеком, но очень особо божественным. Вот, и сегодня иногда есть такие конфессии, которые так считают, но не относящиеся, наверное, все-таки к христианам. Другие считали, что он фантом, как мы бы сейчас сказали, призрак, вот как это уже было в истории, когда он по воде ходил и так далее, что он только имитировал свою смерть. И то, и другое, я простым языком сейчас, без всяких терминов, так сказать, монофизитство и так далее, других вещей, просто вот кто человек не вникал даже в догматику, я вот таким простым языком хочу сказать, и то, и другое ложное учение было осуждено ранней христианской церковью, единой Христовой церковью. Она позже потом разделится там по определенным, опять же, вероучительным, так сказать, принципам. Но вот суть остается та, что Христос до своего явления в этот мир, он был. Об этом написано, он есть альфа и омега, начало и конец. Все им Отец создал, как словом, да, вот как человек. А у Бога нет таких слов, которые не действуют. И вот это действенность слова – это Христос, он Логос. Все это очень интересно, но это отдельно, может быть, требует пояснения. Но здесь я хочу первичный слой, там много духовных слоев, сказать, что 7 – это число полноты. Очей – это умение это Божье всевидение. Поэтому Христос, даже будучи человеком, он оставался Богом. Его имя легло в основание спасения любого человека. Вот в Сионе, я полагаю, камень, говорит сам Бог. Поэтому спасение только через Христа. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий – не имеет. Никто не приходит к Отцу, как только через меня говорит сам Христос. Поэтому, чтобы подчеркнуть его всеведение, все знания, все видение, здесь участвует вот такой пророческий образ, что его имя будет основанием для всех, и это основание, что он есть Бог. Вот это очень важно помнить, потому что человек все-таки ограничен. Даже со всеми нашими электронными помощниками мы, конечно, можем сейчас путешествовать по миру и посмотреть и Африку, и Америку, и Израиль, и где-то в других странах побывать, и чуть ли не на крайнем полюсе, но это все через приборчики. А вот Бог, Он все видит, написано «Его око над всеми нами». Вот это может, этим свойством может обладать только Бог, всевидящий. Поэтому полнота взгляда. Ну, так я, в общем, воспринял этот текст. Может быть, есть еще какие-то интересные, ну, наверняка есть слои. Говорят, в Библии чуть ли не 62 слоя находят. Поэтому все они, конечно, для нас полезны и важны. Ну, и есть несколько еще вопросов, дорогие друзья. Давайте мы пройдемся по ним. Вот здесь с мобильника Петр. Зачем нужны дети? Дети – это плод нашей жизнедеятельности. Дети – это иногда нерешенные наши вопросы. Потому что дети, как мы их любим, они задают нам эти вопросы. И вот горе учителей становится иногда горе учителями. Поэтому я вот здесь могу больше сказать. Это закон жизни, который Бог дал человеку, создав его. Законы жизни очень трудно обсуждать, потому что в них всегда есть тайна божественной недосказанности. В вечности до конца мы поймем для чего, но это продолжение себя, это продолжение определенного добра, это опять борьба на определенном этапе, это еще один шанс. Если бы не было детей, Христос не пришел бы в мир через определенную родовую цепочку и не спас бы, а он вне времени, все человечество. Ну, если это кратенько так. Ну, хороший вопрос, спасибо, Петр, я благодарю. Евгений, что означает понятие «у вас неотмоленный грех»? Действительно ли Бога нужно долго о чем-то упрашивать и молить годами за какой-то грех или проступок? А с первого раза молитва не имеет действия, что означает «отмолить душу»? Спасибо, Евгений, очень хорошее понятие вы затронули. Рекомендую все свои понятия сверять с Священным Писанием. Много раз говорил и говорю, что для меня вот эта книга является критерием, даже в том числе и религиозных воззрений, потому что они иногда складываются, непонятно какая история их там. Как таковое исповедание – это доброе явление в Церкви Христовой, и я его поддерживаю на основании Священного Писания. Первое послание Иоанна, первая глава, так и написано, 6 по 10 стих, внимательно прочитайте. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды». Более того, грехов и беззаконий не вспомяну более. Это говорилось еще в Ветхом Завете. Христос, точнее Бог вот во Христе, Он нас спас. И когда мы приходим с покаянием, с серьезным осознанием нашей греховности, делаем это не легкомысленно, а осуждаем грех внутри себя и открываем наши сердца, то написано, что Он прощает нам и забрасывает за хребет, даже не вспоминает боли. Вот это все библейские образы. Среди людей не так, и поэтому иногда рождаются, когда к священнику приходят люди, а священник видит, что легкомысленный человек. Он просто перечисляет грехи, но он абсолютно их не осмыслил, не осознал. И там существует эпитимия, так называемая, то есть накладывается какое-то действие, чтобы человек пошел и прям тут же после священника не делал этого же греха опять. Вот это глубинное осмысление нужно в первую очередь нам. Поэтому если все правильно сделать внутри себя, если вот довериться Богу, вера у нас иногда бывает слаба, то на основании Священного Писания можно уже даже не каяться еще и еще раз. Более того, следующее покаяние, если вы серьезно и правильно все сделали, обесценивают ваши предыдущие молитвы. Вы как бы себе перечеркиваете, что вы до сих пор не верите, что Бог вас простил. Поэтому существуют крайности как в одну сторону, легкомысленно, оно не прощено Богом. Оно не исповедано, оно там в сердце, ну ладно, отмахнулись, это неправильно. Но и другое, себя бичевать, когда Бог уже простил, это тоже неверно. Ну, интересные вопросы, друзья, у нас еще парочку остается, не знаю, успею я по времени или нет. Но вот Ирина еще задает вопрос. Здравствуйте, поясните, пожалуйста, как точно написано в Библии, когда будет проходить чипирование, ведь после того, как церковь будет забрана с земли и придет Антихрист. Да, Ирина, я уже отвечал многократно на этот вопрос. Как таковое Сын погибели, человек греха. Это хорошая характеристика, которая показывает, что не только дух нечестия, он сейчас уже в мире, и тайна беззакония, но явится такой человек, который будет обладать сверхъестественным, ну, в буквальном смысле, в нем будет нечистый дух вот в полноте. Он же имитатор. Вот как Бог явился в теле Христовом, да, вот, и мы говорим про божественность, 100% Христос человек и 100% Бог, так и дьявол то же самую подделку сделает. Он же имитатор, да, он поддельщик. Поэтому будет в теле человек, но на самом деле это дьявол в теле будет, да, который будет обладать всей силой, во-первых, технологий в мире, к тому моменту она развивается, она будет развита еще больше. И, конечно же, обладать будет особыми духовными такими действиями. И вот лжепророк, который будет ставить это начертание, как сейчас говорят, чипировать, да, на самом деле мы даже не знаем, как быстро и как далеко продвинется все это, но он, конечно, завладеет всем этим. Те, которые будут взяты с земли на основании второго послания фессалоникийцам, они не увидят этого, потому что их Бог милует. Откровение 3.10, и как ты сохранил слово терпение, так и я сберегу тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. Там написано, чтобы испытать, да, людей. Зачем испытывать тех, которые верны Богу каждый день? Он их знает. А те, которые заблудились, которые остались, которые не бодрствовали, Христос предупреждал о бодрствовании, вот они как раз, как пять неразумных, не будут посланы сразу в ад, а будут оставлены на времена испытания от Антихриста. Кто-то примет, может быть, начертание, не дай Бог, а кто-то будет обезглавлен именно потому, что сделает выбор. Поэтому чипирование без выбора, не верьте никаким фейкам, это ерунда. Если человек хотя бы раз прочитает Библию, он видит, что чипирование или любая система ценностей, система отмечания, или как сейчас мы, цифровизация, она действует только тогда, когда есть выбор. Храни вас Господь, до свидания, с миром Божиим. На все вопросы еще ответим, может быть, в следующую пятницу.